Борис Сахаров. Открытие третьего глаза. Часть первая. Теория. Как был открыт этот метод? Это было давно, когда я 17-летним юношей в 1917 году начал изучение индусской философии и санскритского языка. Я натолкнулся на одно место в первой части «Йога-сутра Патанджали», знаменитого классического трактата «Раджа-йоги», которое заставило меня насторожиться. Это был 35-й афоризм, который гласит: «Те формы сосредоточения, которые вызывают чрезвычайное чувственное восприятие, делают сознание настойчивым». Комментарии с вами Вивекананды к этому месту следующие. Это совершенно естественно вытекает из сосредоточения. Согласно йогам, через сосредоточение сознания на кончике носа через некоторое время будут восприниматься чудесные благоухания. Через сосредоточение на острие языка будут чувствоваться удивительные вкусовые ощущения. И через сосредоточение на середине языка чувствуешь как бы соприкосновение с чем-то. Если же упражняющийся сосредоточит свое сознание на нюбе, то он увидит необыкновенные вещи. Но если кто-нибудь, чье сознание неспокойно, пожелает проделать некоторые из этих упражнений йоги, не имея к ним доверия, то его сомнения исчезнут, когда он через некоторое время упражнений почувствует на себе эффект, и он покажет выдержку. С вами Вивекананда, афоризмы Патанджали. Тысячи людей читали это место, но восприняли его поверхностно, только как средство для усиления выдержки и настойчивости в сосредоточении. Но никому, очевидно, не пришло в голову, что под этими простыми словами, прибавленного к комментаторам слова «необыкновенные», нет в санскритском оригинале. Скрывается нечто большее, чем доказательство того, что известные умственные восприятия, как говорит Вивекананда в другом месте своей книги, можно узнать без соприкосновения с органами чувств. Меня же эти слова приковали как зачарованного, как будто бы тысячелетиями охраняемый вход во внутренность таинственной пирамиды Хеопса. С фантастическим упорством перешел я к делу, сосредотачиваясь на кончике носа каждое утро в продолжение около 15-20 минут, не пропуская ни одного дня. Результат не заставил себя ждать. Через 20 дней постоянно увеличивающегося, почти болезненного чувства зуда на кончике носа, я внезапно ощутил в высшей степени приятный сладкий запах. Он появился на долю секунды, чтобы потом опять исчезнуть. Но этого было достаточно, чтобы привести меня в экстатическую радость. На следующее утро я с усиленной энергией приступил к этому упражнению, но эффекта не последовало. Последующие дни также не принесли ничего, кроме чувства странного зуда на кончике носа. Наконец, приблизительно через 12 дней появился страстно желанный запах, который на этот раз чувствовался несколько сильнее и дольше. Затем запах снова исчез на несколько дней, но я продолжал усиленно заниматься, так как на этот раз надеялся на более короткий перерыв. Так и получилось. Теперь я мог вызывать небесное благоухание через 1-2 секунды сосредоточения, и оно продолжалось по несколько секунд. Я установил, что могу вызывать это явление всюду, где пожелаю. В толпе людей, на пляже, на базаре, где пахнет Бог знает какими возможными и невозможными запахами. У меня было волшебное снадобье, которое меня всегда сопровождало. Я себя чувствовал как Аладдин из «Тысячи и одной ночи», который со своей волшебной лампой мог заставить быть послушным себе могущественного духа. Я научил этому упражнению также других и при этом установил, к моему большому удовлетворению, что все чувствовали одно и то же благоухание. Но однажды характер запаха переменился. Благоухание было таким же сладким и приятным, но оно было совсем другим. Случайно я пожелал почувствовать определенный запах, и действительно появился желаемый мною запах розы, гвоздики, лилии. Любой запах. И этот запах оставался по моему требованию на месте сильнее и ароматнее, чем в действительности. Таким образом, я был в состоянии вызвать любой приятный запах. И хотя мною овладела настоящая мания, все же я понимал, что это не представляло большого достижения, так как в сущности эта способность была не что иное, как так называемая галлюцинация, то есть обман чувств. Тем не менее, я продолжал упражняться с неослабевающей энергией. Однажды меня поразил аромат, которого я не ждал, не желал. Это не был тот запах, что появлялся в начале. Запах походил на начальную стадию окуривания сиамской мирры и давал основание для вывода, что такие или похожие окуривания имеют целью привести человека в экстаз. Я был крайне изумлен и начал, как настоящая ищейка, нюхать все окружающие меня предметы, но безрезультатно. Наконец я нашел в соседней комнате в одном из ящиков обрывок упаковки туалетного мыла. Так вот оно что! Хотя галлюцинация, а настоящее восприятие, действительное ясно обаяние. Я был вне себя от радости. Это был уже не обман чувств, не галлюцинация, а настоящее восприятие, действительное ясно обаяние. В этом направлении я сам и мои ученики провели много опытов. Выяснилось, что расстояние как бы не играет никакой роли. Я мог, например, из четвертой комнаты чувствовать самый легкий запах газа из кухни прежде, чем стоящая около печи служанка смогла заметить, что газовый кран по невнимательности открыт. Или мог воспринимать запах цветов, находившихся на подоконнике в закрытой комнате другой квартиры настолько далеко, что даже нельзя было рассмотреть, какие это цветы. После опыта на месте установилось, что почувствованный аромат был именно этих цветов. Объяснение этого феномена просто. Через постоянное сосредоточение мыслей на кончике носа, скорее на чувстве его, дыхание мгновенно останавливается. Вследствие этого невольно проясняется желание понюхать воздух, как бы ожидая каждый момент воспринять запах. Но самое сосредоточение на кончике носа играет при этом подчиненную роль трамплина, который необходим для того, чтобы получить желание понюхать. Это постоянное растущее желание раздражать лежащие выше неба нюхательные нервы заостряют их так, что они настраиваются на более короткую длину волны и могут воспринимать более легкие запахи, которые для нормальных людей недоступны из-за дальности расстояния. Эта способность, которая сильно развивается путем более долгого упражнения, не теряется совсем. И сверхчувствительность нюхательных нервов остается, даже когда первоначальный феномен исчезает. Пока все ясно, но как объяснить себе дальнейшие, крайне удивительные феномены ясновкуса и ясноосязания? Я не остановился на ясном обаянии и вскоре перешел к сосредоточению на кончике языка. Результат проявился через 2 дня. Очевидно, моя способность к сосредоточению благодаря первым упражнениям значительно развилась. Как я и ожидал, я почувствовал крайне приятный, сладкий вкус, словно тот, который я раньше обонял. Но очень скоро этот вкус удалось подвести под контроль воли. В этот же день я мог вызвать любой вкус. При этом самым поразительным было то, что наряду с непривычной, почти со сверхъестественной остротой ощущения получилось такое чувство насыщения, что еще долгое время после этого не было аппетита к блюду, вкушенному магическим способом. И тут можно было преодолеть расстояние от объекта вкусового ощущения, что представляет собой редкий феномен. Так как в случае с запахом, хотя бы идущим с очень большого расстояния, все же этот запах представляет собой род эманации, испарения или выделения, совсем другое дело со вкусом. Ведь чувствовать запах на очень большом расстоянии могут и звери, и некоторые живущие близко к природе народы. Совсем другое дело с восприятием вкуса. Для этого нужно хотя бы очень мимолетное, но все же прикосновение языком к объекту вкуса. Уже расстояние в несколько миллиметров при нормальных условиях прерывает это восприятие. Следовательно, тут нам не может помочь обыкновенное психологическое объяснение. Но восприятие есть каждый раз, когда мы пожелаем воспроизвести этот эксперимент. И это требует понятного описания процесса, который поможет нам сделать чрезвычайно важные выводы. Или все это только галлюцинации? По знаменитому американскому лексикографу Вебстеру, который привлек к составлению своего труда выдающихся специалистов всех областей знания, галлюцинация значит восприятие предметов, которые в действительности не существуют, или ощущение без веской причины, обыкновенно вызванное нарушением в нервной системе, как, например, при белой горячке. Установим, что, во-первых, это определение не подходит к нашим восприятиям, так как почувствованные нами запахи и вкусы соответствуют предметам, которые существуют в действительности, то есть имеют внешние причины. И что особенно важно принять во внимание, нами не могут быть предчувствованными или просто ожидаемыми. Так же, как и при обаянии, находящиеся на большом расстоянии от нас вкусы нами ясно чувствуются. Даже если попытаться приложить выше приведенную научно обоснованную дефиницию галлюцинации к нашему восприятию обонятельных и вкусовых ощущений, не имеющих внешней причины, либо вовсе не существующих, то есть причина или существование не могут быть доказанными, все же надо признать, что галлюцинации позже путем систематического упражнения переходят в действительное восприятие действительно существующих предметов. Таким образом, они перестают быть галлюцинациями, то есть состояние нарушенной нервной системы становится нормальным посредством продолжающегося расстройства. Раз человек может обострить свое обоняние через сосредоточение до такой степени, что он, как это показали вполне безукоризненно проведенные эксперименты, может преодолеть расстояние и материальные препятствия, то эта способность не представляет собой галлюцинации. Иначе пришлось бы близко живущие к природе народы, которые обладают этой способностью, считать галлюцинирующими. А прежде всего пришлось бы считать галлюцинирующими всех собак и других зверей. Но как обстоит дело с ясновкусом? Или надо принять, что, как объясняет индусская школа Веданты, наш принцип мышления при таком восприятии выходит из человека наружу, достигает объекта своего восприятия и тогда его чувствует. Выражаясь образно, наш язык духовно протягивается до тех пор, пока не дотянется до блюда своего соседа, чего мы не можем допустить. Кроме того, это было бы настоящей галлюцинацией, так как это слово происходит от латинского «галлюсинасис», то есть «странствовать в духе», а так как по этому индусскому учению все наши восприятия осуществляются таким образом, то и все наши нормальные ощущения должны быть галлюцинациями. Или нам не остается выбора, мы вынуждены признать, наши чувства могут стать причастными таким ясноощущениям, что так же, как и при обонянии и при вкусе, а следовательно также и другие воспринимаемые нашими чувствами свойства вещей как форма, цвет, имеют кроме грубой материальной также тонкую материальную природу, особый род излучений. Значит ли это, что вся материя есть излучение цвета, запаха и так далее, которые бесконечно далеко переходят границу того, что мы можем осязать нашими пальцами или до чего мы можем дотронуться языком? Нам ведь известно, что человек из целого моря звуковых волн нормально воспринимает только область 8-7 октав, а из световых волн может воспринять оттенки от красного до фиолетового. Все более низкие или более высокие тона, все другие излучения, как инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские, альфа, бета, гамма-лучи, космические лучи и так далее, остаются неощутимыми, и все же они существуют. Из этого следует, что человек, который через определенные упражнения может развить сверхчеловеческую обонятельную способность, может также расширить и все остальные чувства. Так Шарль Ланселен на основании своих многочисленных экспериментов утверждает, что у гипнотизированного повышается прямо-таки в астрономической степени способность ощущения всех его органов чувств. Он говорит: если на одну руку загипнотизированного человека положить тяжесть только на 1 грамм больше, он сейчас же укажет, на какой руке лежит более тяжелая вещь. То же самое происходит, если на полу начертить 2 линии, одну 3 метра длиной, а другую на 1 миллиметр длиннее. Он без колебаний покажет более длинную линию. Если к одной из 2 бутылок одинакового красного вина добавить ничтожное количество жидкости другого вина, другого цвета, субъект показывает эту бутылку. То же самое с акустикой. Нормально мы воспринимаем звуки 7 октав, а пациент А. де Роша 64 октавы. Ухо нормального человека воспринимает колебания от 8 до 647 тысяч колебаний в секунду, а то же ухо загипнотизированного человека до 10 в 19 степени колебаний в секунду. Это больше, чем колебания невидимых гамма-лучей, и поэтому загипнотизированный видит также излучение человека, его ауру. В этом состоянии гипноза пациент воспринимает все впечатления не посредством известных чувств, обоняния, осязания и тому подобного, а новым 6-м чувством, которое пробуждается у него в мозгу между бровями. Но как этого достичь? Я думал над этим 3 года. А так как данные указания в йога-сутре относительно сосредоточения на небе тогда мне показалось затуманенным, мне также показалось невероятным, что сосредоточение на небе действительно дает феномен ясновидения. При остальных опытах ясно-обоняния и ясно-вкуса вопрос шел в конце концов о раздражении, или лучше сказать, об установке на сверхкороткой волне соответствующего конца обонятельного или вкусового нерва, которая находится в непосредственной близости к месту сосредоточения, кончик носа, языка. Даже возражение, что в первом случае обонятельный нерв находится не на кончике носа, а в районе неба, можно опровергнуть тем, что вызванное сосредоточением напряжение постепенно передается, особенно вследствие глубокого дыхания, до сферы неба и касается таким образом обонятельного центра. Но как можно объяснить передачу действия сосредоточения на небе при концентрации с целью ясновидения дальше через носоглотку до скрещения обоих зрительных нервов непосредственно около гипофиза? Можно предположить, что скрещение нервов является тем аппаратом, который воспринимает более тонкие, невоспринимаемые нормальным глазом колебания. Мои опыты в этом направлении посредством указанного йога-сутрам сосредоточения на небе действительно вызвали самопроизвольное появление удивительных видений. Но достигнутый успех этим и ограничился, несмотря на трудные упражнения в течение нескольких лет, до тех пор, пока я не получил от моего учителя точных указаний, как развить зрение без помощи глаз. Оказалось, что сосредоточение должно быть не на небе, а на аджна-чакра, центре тонкого вещества посередине между бровями. Это было напряженное учение. Учитель придавал самое большое значение регулярности соотношения интервалов и ритма упражнений, так же, как и исполнению правил воздержания в жизни, но больше всего проверки моих видений. Первое, чему я должен был научиться, это различать действительные и выдуманные образы тонкой материи. Так, например, каждый день я должен был производить следующий эксперимент. Моя жена ставила вечером на определенное место какой-нибудь предмет, вазу, статуэтку и тому подобное. А я должен был на другое утро из 4-й комнаты видеть этот предмет закрытыми глазами. Эту задачу я исполнял ежедневно на протяжении 2 лет, значит, не меньше 700 раз. И почти каждый раз, за исключением малого числа промахов, я видел правильно. Моего учителя я видел каждый день. Это вполне подтверждалось свидетельством моей жены и ее подруги, ясновидящей с давнего времени. Затем я научил этой технике моего друга Ф и его сестру Е. И они достигли той же степени развития так, что могли точно видеть учителя, как это делали мы. Мой друг даже смог нарисовать портрет учителя. Через 3 года я был в состоянии видеть картины на любом расстоянии, хотя лишь на несколько мгновений. Учитель мне объявил, что я смогу видеть, принимать мысленно его послание. Он передал для пробы мне и моей жене отдельно одно и то же послание. Мы его записали каждый отдельно. Мне были даны и другие доказательства моей способности к телепатическому восприятию. Но мне все же казалось, что я двигаюсь вперед слишком медленно. Мои теоретические изучения йоги указывали мне на новые возможности, и я попробовал расширить мои упражнения, которые мне показались слишком простыми и даже примитивными. Я вбил себе в голову, что правильному развитию третьего глаза непременно должно предшествовать пробуждение силы кундалини, и поэтому я расширял все больше технику дыхания, пранаяму. Я пришел к убеждению, что скорее и лучше смогу добиться результатов, если буду работать не с аджна, а с муладхарой, с центром копчика. Но это было роковой ошибкой, потому что с этой поры все покатилось вниз. Я потерял все силы, все видения. Мои бесконечные изменения в упражнениях окончательно расстроили ритм. Я часто спрашивал об этом учителя и просил у него совета, но всегда получал ответ: «Ты меня правильно слышишь, но ты должен упражняться только так, как я тебе сказал». Но я не мог повернуть обратно. Напряженно и с максимальным сосредоточением делал я дальнейшие неудачные опыты. Только несколько дней я проводил старую технику, но затем мое мучительное желание исследователя толкало все к новым отступлениям и попыткам усовершенствования. Так продолжалось несколько лет. Хотя я потерял все видения, как будто их и не бывало, но зато я собрал богатые знания в теоретических областях йоги. Я изучил тантру, индусские оккультные писания. В течение моих мучительных попыток самому найти правильный путь, я надумал испытать учителя и то наставление, которое он дал мне раньше. В Румынии у меня была подруга молодости, ясновидящая, которая уже много лет назад имела такие же видения, а также знала моего учителя и могла возобновить с ним контакт. Она мне предложила, чтобы я написал моему учителю письмо по-санскритски, и она это письмо покажет учителю. Я написал письмо индусскими буквами, чтобы посредница не могла его прочитать. Кроме того, она уже значительное время лежала в больнице в румынском провинциальном городке, так что она не могла бы показать мое письмо санскритологу. Значит, обман тут не был возможен. Ответ был получен вовремя. Написан он был по-русски. Заметь, не муладхара, а аджна. Я спрашивал учителя, на чем я должен сосредотачиваться, на муладхаре или на аджне. В остальном указания вполне совпадали с тем, что мне раньше говорил учитель. Но и это меня не убедило. Я продолжал эксперименты. В 1937 году я познакомился со Свами Шивананда Сарасвати. На мои вопросы относительно правильной техники медитации он ответил мне тоже в центре аджна. Но я просил его разрешения продолжать мои упражнения в муладхаре, на что он в конце концов согласился. Спустя год я обратился к нему и спросил, не лучше было бы снова перейти к упражнениям в аджне. Он мне ответил: «Ты достиг достаточных успехов в концентрации на муладхаре чакре. Не делай частых перемен». Так прошли еще 10 лет. Между тем, после 10-летней концентрации на муладхаре я получил опять видения, но развить их я был не в состоянии. Тогда мне пришло в голову испробовать технику моего учителя на других. В продолжении нескольких месяцев у трех человек, упражнявшихся независимо один от другого, появились одни и те же переживания и видения. Они видели лицо учителя и получали с ним контакт. Это побудило меня отказаться от моих опытов с другими центрами и опять начать сначала упражнения по технике, указанной мне учителем. Таким образом, после 23 лет работы по моему усмотрению, я вернулся к упражнениям, которые уже давно перестал практиковать. Конечно, в продолжение этого долгого времени я собрал богатый практический материал, но замечательно то, что я установил, что в моих экспериментах правильным было только указание моего учителя, и мне стало ясно, что глаз учителя, как лучистый взгляд, никогда не терял меня из виду и всегда невидимо руководил мной. И когда я во второй раз вернулся к нему как блудный сын, я услышал его голос. «Ты не потерял это время, ты продвинулся значительно вперед».